эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен христианству и Европе. И в нашей сегодняшней программе участвуют люди, которые так или иначе с Европой связаны. Не все связаны с христианством, во всяком случае непосредственно. Игорь Григорьевич Яковенко, культуролог и в то же время верующий, протестант, я бы даже сказал, баптист. Сергей Александрович Медведев, специалист, защитивший диссертацию по папе Иоанну Павлу II Войтыле. И, наконец, наш третий гость – Эльдар Рафхатович Амиров, который, ну как, если по имени и фамилии, должен олицетворять мусульманскую угрозу Европе, в которую он часто ездит. Вот. А так это путешественник, один из членов клуба путешественников, человек, который знает Европу, как сейчас принято говорить, пятками, вот просто вот стопами всю и зашел. Вот. А мне бы хотелось, чтобы наш разговор как раз затрагивал все три уровня жизни Европы – дух, душу и тело. Я бы начал тогда именно с цитаты из Достоевского, знаменитой, про святые камни Европы. Причем я напомню, что эта мысль Достоевского, она дважды повторяется в двух романах. И мысль-то, в общем, достаточно такая двузначная о том, что там, конечно, замечательное прошлое, вот каждый камень в Европе драгоценен, мил, дорог, чудеса старого Божьего мира, осколки святых чудес. Это я цитирую. Вот. А в то же время все это уже давно кладбище, никак не более. И хлебом не корми современного журналиста, дай только сказать, постхристианская Европа. Как только язык поворачивается. Соответственно, мой первый вопрос Игорь Григорьевич. Европа была когда-нибудь христианской-то?
Это очень простой вопрос на самом деле. Если бы мы с вами отрядили сейчас социологов где-нибудь в 80-й год, нашу страну богоспасаемую, то эти опросы показали бы, что 99% советских граждан исповедуют марксизм. А какое-то жалкое количество еще живет в плену старых религиозных предрассудков и так далее. А проходит совсем немного времени после этого, и люди все вдруг стали православными. Давайте различать декларируемые ценности и реальные убеждения людей, различать конформистские мотивы и собственные мотивы. Я полагаю, что во все времена, объем, количество людей, которые искренне задумываются о вере, в общем, невелико. По социальным, по конформистским соображениям, по многим другим, люди могут что-то декларировать, а число тех, кто к этому прибегает из внутренней потребности искренне, их всегда немного, и в этом отношении сегодняшняя Европа вряд ли чем отличается от Европы средневековой.
Вредный вопрос. Но, может быть, оно и невелико, это количество, так оно тянет за собой всех остальных?
Ну, это химера. Я жил в Советском Союзе. Я был антикоммунистом с 19 лет и антисоветчиком. Так каким образом меня эта идеология тянула?
Вы...
Никаким не тянула.
Перо, выпавшее из крыла. Вы, извините, говоря языком братьев Стругацких, выродок. У вас, небось, и голова болела. От излучения.
Голова, знаете, не болела, но я утверждаю, что разговор о том, что в средние века все были христиане, высокая духовность, это историческая мифология.
То есть
конструирование золотого века.
То есть говорить о христианстве в Европе, Сергей Александрович,
можно и нужно, знаете, но не придумываю его.
Ну вот я со своей точки зрения хотел бы сказать, что вообще понятия Европы-то не было раньше. Европа начинает, слово Европа начинает употреблять с примером со времен Возрождения, когда вот эта вот пошла легенда, античная легенда о похищении Европы, и, собственно, где-то слово Европа появляется только века с 16-го. До этого все то, что мы сегодня называем Европой, называлось «Кристианитас». Или «Республика Кристиана», или там «Крищентум», «Крищендом», «Кретенте» на всех языках.
Так тем более.
Не было другого названия. То есть я в этом смысле хочу сказать все-таки, что Европа была христианской. Это, понимаете, это то место, где христианство стало цивилизацией, не гонимой религией, а то, где оно стало цивилизацией, где оно сформировало институты, где оно сформировало страны, и затем уже Европа пустила самостоятельное плавание. Так что вот в этом смысле я считаю, что Европа единственное место в мире, которое было христианским.
Ну, Европа еще могла себя осознавать в слове «ойкумена». Она, правда, там прихватывала и низ Средиземноморья, но дело не в названиях. Она, разумеется, была христианской. Вот. Просто дело в том, что когда мы придумываем некоторое идеальное средневековье, то мы занимаемся мифотворчеством.
Упаси Бог, и так их много, этих мифов. Хорошо, если христианское, то в чем это проявлялось тогда? Вот когда говорят о трех христианских, о трех источниках европейскости, говорят, это римское право, греческая философия, еврейская Библия. Кстати, чаще говорят еврейская Библия. У меня ощущение, что это от вас, от протестантов, гуляет концепция три источника и три составных части Европы. Вот Библия. Ну хорошо, Библия все-таки вместе с Новым Заветом. А в чем роль тогда Нового Завета и Священного Писания, Ветхого Завета и Нового в европейскости?
Ветхий Завет и Новый давал нравственные ценности, давал некоторые самопонимания, идентичность. И его выделить из целого достаточно сложно.
Вот я вижу скептическую улыбку.
Нет,
на устах.
Просто так называемая нравственная ценность, просто словосочетания такого не было, скажем, в Древней Греции. Но Аристотель заложил, благодаря науке логики, собственно, поступательное движение. И оно длилось долго-долго, и медленно и неправильно все происходило, как говорил Венечка Ерофеев, дабы человек не возгордился. Вот, собственно, отсюда и термин, собственно, вот этот гордыня. Точнее, его можно объяснить даже с точки зрения древних греков, что они никуда не торопились, и у них отношения с богами были, в общем, примерно те же самые, просто богов было много.
Нет, ну я согласен, конечно, с этой посылкой, что три источника и три составные части Европы, три столицы. Это Греция, давшая Европе философию, давшая вот это вот любомудрие, давшая самой язык. Это Рим, давший институты, римское право. И это Иерусалим, давший дух. Да? То есть, собственно, вся европейская история, вплоть до новейшего времени, она вот на этом триединстве и существовала. И вот вопрос о том еще, опять-таки, была ли Европа христианская, я просто подумал, понимаете, не было не только Европы, не было и государств. Государства сформировались вообще только в 17 веке после Вестфальского
мира. Мне хочется как Воланду сказать, да что ж ты, чего не спросишь?
Чего не хватит? Нет, чего нет, а что было? Ну, понимаете, вот я помню, ту же вот вы упомянули свою диссертацию, я изучал средневековое мировоззрение Европы. Ведь смотрели не на короля, а на епископа человек смотрел, как на главу общины. То есть фактически руководителем мира был епископ. И только это уже начиная вот после Возрождения, там, после коммунальной революции в Италии, да, сначала там в Северной Европе,
если можно,
в Италии появляются такие протогосударства.
А я для слушателей это... сразу сделаю примечание, что коммунальная революция не имеет к ЖЭКу отношения,
да,
а
да.
Это слово «город-коммуна».
Отчасти, да. Отчасти наш жилкомхоз от той коммуны Болонской какой-нибудь средневековой
очень
ведется.
Очень опосредованно. Но ведь была же Священная Римская империя германской нации, была идея империи, которая жила в Европе.
Но опять-таки, кто Карла Великого помазал на царствие в Ахине? Ему корону возложил папа.
Папа, разумеется.
Да.
Нет, кто спорит?
Опять же, за то, что он его защищал.
Это уже другой разговор.
Ну, здесь уже были дальше папы и императоры, и вот это, и ходил в Коноссу, стоял там на коленях.
Все было. Хорошо, давайте тогда чуть ближе к современному дню. Я бы вообще даже сказал, есть такое выражение у католиков: старшая дочь католической церкви. Как известно, Франция. Рабель Франс, потому что король Хлодвиг, вот первый из варварских королей, принял католическое, то есть экуменическое в этом смысле, универсальное крещение. Традиционно это относят к 488 году, если не ошибаюсь, но сегодня историки склонны считать, что это был 510-й, что-то в таком вот духе. То есть, в общем, сейчас юбилей. Так ведь это самая горячая точка на сегодняшний день-то в Европе, Рабель Франс. И мы можем прочесть роман «Мечеть Парижской Богоматери».
Да, да.
И сколько угодно прочесть. Во французских школах, если я правильно понимаю, поправьте меня, потихонечку перестают преподавать греческую логику. Вот, римское право тоже, в общем, не сильно-то, в общем, давлеет над жизнью. Оно становится более универсалистским. Про христианство и речи нет. И католическая церковь потому была вот постоянным объектом карикатуры в журнале «Шарли Эбдо», что во Франции, в отличие от Англии или Германии, отношения с церковью чрезвычайно, мягко говоря, нервные. И больше, чем в России. Больше, намного нервности. Вот. И антиклерикализм – это вот специфический французский элемент.
Еще с просвещения.
Да. Это вольтерианская традиция.
Да. Так не означает ли это, что в этом смысле Франция – это такой вот маяк, который показывает, что можно не быть, не иметь отношения к Афинам, к Риму, к Иерусалиму. И, в общем, в этом смысле уже не будет никакой Европы, а будет что-то такое новое.
Но это смотря для кого.
Если я как христианин спрашиваю.
Да. Если христианин, например, хочет постоянно находиться в тонусе, в своем глубоком тонусе, то он, наверное, обращается к словам, прежде всего. И Аристотель прежде всего задал такую планку, что слово материально. Он его, может быть, даже сделал материальной силой слова. И, собственно говоря, жизнь питается порядком, как известно. Жизнь питается словами, ну, знак уравнения.
Вначале
есть порядок
слово.
В словах. Так. Нет, он просто либо есть, либо нет. Если у человека в голове есть
Хорошо.
Порядок слов,
это христианский
он следит
концепция.
За своей головой, тогда у него будет порядок, собственно говоря, изначальный. Это его порядок, никто его нарушить не сможет. То есть что значит, как Надежда Яковлевна Мандельштам говорила, что мы не были личностями, да, в сталинское время, поэтому с нами это сделали. То есть с личностью трудно что-либо сделать, но личность начинается здесь. Христианская личность – это, вот, может быть, начало всех начал для христианства – это попытка вот так своеобразно стать личностью. Как христианство помогает человеку стать личностью?
А француз-антиклерикал скажет, что католическая церковь только мешает быть личностью, оболванивает, одурманивает.
Ну, кому мешает?
Понимаете, но здесь как бы диалектическая такая вещь. Суть в том, что на протяжении почти тысячи лет вот эта вот так называемая константиновская эпоха, да, от Константина Великого идущая, вот, личность формировалась в рамках христианства, если посмотреть те давние, старые века. Вот, и даже в том числе личности, так скажем, достаточно нетрадиционно средневекового типа, да, вот, скажем, от Франциска Ассизского, да, вот это времен революции, там, Трубадуров, там, 12-13 век, то, что он еще перенес от арабов, такое, так сказать, очень просвещенное отношение к личности. Вот, ну, просто с какого-то момента, начиная с Возрождения, затем уже, естественно, с Реформации, с Просвещения, личность начинает освобождаться от своей вот этой христианской колыбели, и мы вырастаем...
Мы с вами, что, Игорь Григорьевич, колыбель.
Называется, Пантерс. Да, называется вот то, что, по-моему, Тьер де Шарден называл атеистический гуманизм, да?
Но
то
есть
личность
был
без Бога.
Но сам-то он при этом был иезуитский священник.
Сам был иезуитский, ну, иезуиты. Иезуиты – особая статья. Иезуиты, знаете, как в мир интегрированный. Ну, нет, ну, началось, я думаю, начиная с Возрождения. Ну, я думаю, вот три больших таких степени остранения церкви. Возрождение, Реформация и затем Просвещение.
Слово Игоря Яковенко.
Разговор зашел, мы стали говорить о личности, здесь я промолчать не могу. Ведь личность неотделима от понятия свободы. Личность конституируется в акте свободного выбора. Человек, который не совершает...
Игорь Григорьевич, как сотрудник «Радио Свободы» я целиком и за, но можно антисоветский вопрос? Вы что, утверждаете, что если... А если нет свободы, тогда что?
Если нет опыта свободы, личность не возникла и не существует.
Вы еще употребите слово «совок».
А в каком смысле?
Безличность на двух ногах, активная.
Ну, соглашусь. Давайте мы сейчас о другом поговорим.
Хорошо.
Когда мы говорим о личности, или вы привели пример, вот для атеиста церковь есть то, что мешает личность реализоваться. Личность выбирает, она может выбрать религиозные убеждения, католические убеждения, атеистические. Это и есть реализация личностной субстанции. А уж что она выберет, это ее свобода и ее ответственность. А потом в Средневековье она уже не была, или ранняя эпоха, она не была гомогенна. Там были секты, там были учения. И я мог выбирать, стать, понимаете, гностиком или ортодоксальным, как католиком. У меня было много разных выборов, как у личности. А вот как можно было... Когда возникает утверждение, что мы не были личностями при советской власти, при сталинизме, у меня возникает вопрос. А вот что, приходит 17-й год, ноябрь, вот до него была личность, потом она исчезла? Либо личность вырезали, либо ее не было до того.
Нет, вырезать Надежда, ее невозможно. Вопрос. Как можно вырезать личность, если она есть? Если
физически?
Нет.
Вместе с носителем жизни.
Физически можно вырезать физику.
Я говорю,
а личность, ну, трудно сказать.
Не реализуется в каких-то других ипостасях. Ну, в общем, я, кстати, не соглашусь с вами, что как бы сейчас в таком секулярном мире там атеист видит церковь как некую преграду для формирования личности. Это просто одна из... В чем суть? В чем суть, что религия, несмотря на свою универсалистскую претензию, тем не менее, в современном обществе становится одним из возможных выборов человека. Вот. И да. Есть разные пути, которыми ты можешь прийти к конституированию собственной личности, к самореализации. Религия – это один совершенно очевидный и достойный путь. Но
да,
есть и другие пути.
С чего началось, кстати, вообще идея любовь, добро, это же началось с христианства. А что такое, собственно, то есть внутренняя свобода? Внутренний свободен тот, кто способен любить что-то помимо себя. Или забывать о себе хотя бы на миг, чтобы полюбить кого-то другого.
У греков тоже было.
То есть там немножко другое. Да, но все-таки христианская любовь это совсем другое. Да, но христианская любовь это совсем другое. Оно совсем другое. Да, но любовь это связана со свободой всегда.
Христианская любовь, как христианская свобода, связана с крестом и с воскресением. Это передает некоторую специфику. Но если можно чуть-чуть вернуться назад к точке, вот, о которой говорил Сергей Александрович. Иоанн Павел II, его преемники, вплоть до нынешнего папы, и все споры, я думаю, во Франции, вот вы говорите, где христианство мешает личности с точки зрения агностика? Я христианин, вам агностику отвечу. Как минимум 4 пункта, вот прямо по человеческой жизни. Противозачаточные средства, зачатие в пробирке, эвтаназия, аборты. Во всех этих пунктах католическая церковь, прежде всего она, если мы говорим вот о Франции, не требует от своих членов и духовенства, и мирян активной позиции. Ты не можешь причащаться и заседать во французском парламенте, одобрять аборты. Это несовместимо. Либо-либо. И на вопрос, а есть ли яговисты, кришнаиты, буддисты, последователи ненасилия, станут все активно требовать для общего блага суммум бонум следования своим доктринам, что же это будет за карусель, сумятица, и каждый свою ценность считает универсальной. То есть небо для христианина, как для любого человека, оно общее. Я не могу свое представление о небе, как от меня требует секулярный мир, держать в кармашке брюк и только вот у себя дома его доставать и рассматривать, клочок неба, мое небо, которое требует никаких абортов в законодательном пространстве, никакой легализации гомосексуальных браков, и мое небо, оно над всей Францией и Европой.
Подождите, мое понимание и моя вера есть моя субъективная абсолютная истина, но она только моя. Вот я понимаю мир таким образом и убежден...
Игорь Григорьевич, ну Христос воскресе же, это же объективная истина.
Но рядом с нами живет кришнаит, который так не думает. А коммунист-атеист думает совсем по-третьему. И какие критерии, кроме того, вот мы с вами помрем и увидим, а до этого мы никак рассудить этот спор не можем.
Но наша-то вера правильная, поэтому мы должны их убеждения запретить, а так, наши законодательно утвердить, так как общеобязательные.
Так они-то полагают, что их вера правильная. Эти вещи рядоположены. В этом феномен секулярного общества.
Это говорит христианин. Что так скажет агностик, Сергей
Александрович? В этом феномен секулярного общества.
То, что вы говорите, это, в общем, такой достаточно, мне кажется, экстремальный случай. Я вот не знаю, надо посмотреть еще Польшу, как в Ирландии, в таких глубоко католических странах.
Именно так.
На это на все смотрится. Но с другой стороны, есть примеры протестантские, есть пример северных стран,
да,
где они являются государственными религиями, где церковь государственная, но при этом не накладывается никаких обязательств по поводу мирского поведения, государственного поведения.
Ну, в Германии любой новорожденный записывается автоматически в конфессию своих родителей. В Америке это вызвало бы шок.
Ты можешь, там есть выбор, можно выйти. Это налоговый вопрос. Это не столько вопрос идеологический и конфессиональный, сколько вопрос того, что вот это вот штовер, вот этот вот церковный налог отчисляется в определенную церковь.
Это с вашей агностикой точки зрения, это вопрос финансовый. А с точки зрения немца, это вопрос вероисповедания.
Нет, но в любом случае, мне кажется, идет процесс, по крайней мере, или уже лет 150, очень активное вычленение вот этого вот церковного и светского начала. И, ну, в любом случае, я не знаю, то, что произошло в особенности после Второго Ватиканского собора, да, начиная с 60-х, 70-х годов прошлого века, идет церковь с болью, с трудом, но выламывается из светского порядка вещей и выделяется в некое приватное, в частное дело.
Сергей Александрович, я вам напомню, что произошло после Второго Ватиканского собора, на чем он завершился, когда папа Павел VI его распустил, когда они дошли до противозачаточных средств. И тогда он издал энциклику, в которой напомнил всем католикам, что служить можно и на французском, но презервативы, аборты, экстракорпоральные зачатия под запретом, и ты не можешь быть католиком разведенным и причащаться. Это категорически нет. И сейчас во Франции, насколько я знаю, поколение духовенства римо-католического, которое ходило в джинсах, свитерочках, играло в футбол и, в общем, было таким вот либеральным, во-первых, сменяется приезжим духовенством, чернокожим. Потому что белокожие чего-то не идут во французские патеры. Оклад не тот, и уважения мало. А из Алжира приехать и стать окормителем французской паствы, ну, в общем, они соглашаются. Вот. Во-вторых, это духовенство специфическое, оно-то антилиберальное. Оно очень дособорное. То есть одна волна, вот была волна, а теперь впадинка. И вот в этой впадинке, как ни странно, люди, выступающие против публикации кощунственных карикатур, они оказываются бок о бок фундаменталисты-католики
и исламисты.
И фундаменталисты-мусульмане. Я предпочитаю мусульмане. Если мы не говорим католики как-то на особый манер.
Ну, смотрите, но с другой же стороны, есть, скажем, и католики из Латинской Америки, есть теология освобождения, да. Есть огромная, так сказать, вот эта вот католическая экумена, которая дала нынешнего папу, достаточно либеральная.
Сергей Александрович, нынешний папа, когда была теология освобождения, он, в общем, приносил за это извинения, вел себя, мягко говоря, нейтрально. И, в общем-то, скорее, отчасти по его вине, даже одного из его священников арестовали и убили. И он себя в этом корит, насколько я понимаю, и не делает из этого секрета. Он не принадлежал к теологии освобождения.
Нет, он не принадлежал. Я говорю о всей вот этой вот латиноамериканской движении, вот этом
движение
освобождении.
Было. А духовенство католическое его гнобило. Только этот папа чуть-чуть сделал ход назад, но очень-очень немного, я вас уверяю. И вот сейчас ведь во всей этой трагедии с Шарли Эбдо, ну вот иезуитский журнал опубликовал карикатуры в знак солидарности с погибшими, но это, в общем, единственный пример.
Ну, папа, да, папа призвал не публиковать, вот вчера, по-моему, или сегодня, да он сказал, что призвал не публиковать карикатуры.
А ведь это же элементарный вопрос, вот для секулярного человека это элементарно. Ну, подумаешь, карикатуру, что тебя не убудет же? Вот и вопрос, где христианство, где Европа?
В конце концов, в средневековье, вот средневековый бестиарий и вот те иллюстрации, которые мы видим в рукописных книгах, там же очень много. Там и папу как угодно изображают в карикатурах, ну, не в карикатурах, а вот в этой замечательной живописи книжной средневековья. Бестиарий. Это, мне кажется, ничего нового в этом нет.
Это целый жанр, да, правильно. Это так называемые апокалипсисы, иллюстрированные, иллюминированные апокалипсисы. Но дело в том, что в Новом Завете, в апокалипсисе в том числе, антихрист – это меньше всего агностик или атеист. Антихрист – это верующий человек. Антихрист – это абсолютный фарисей. Вот поэтому он и антихрист.
Но он зацикленный. Он, что называется, застрял. Термин. Застрял в своем непонимании. Ну, как психотерапевты говорят, застревание в нем произошло.
Так может быть, в том разница между Европой и христианством?
А как вы их разводите, Европу и христианство?
Да я их не развожу. По-моему, развод совершился как минимум в 1793 году. Вот. Не, я развел. Французская революция развела.
Может, это немножко умозрительно. Развод там...
Все-таки Европа не исчерпывается Францией. Начнем с этого.
Но сейчас уже практически во всех странах... Ну, хорошо, возьмем такой простейший критерий, как регистрация однополых браков.
Да.
В Польше пока нет, в Италии пока нет, во Франции уже, после полумиллиона демонстраций есть, да. За и против. И часть карикатур Шарли Эбдо была именно в этой связи. Вот простейший критерий. Развод совершается, разлипается, разъединяется.
Есть такая иллюзия, присущая людям, что сакральные сущности видятся, во-первых, вечными, а во-вторых, неизменными. Это, и церковь понимается как сакральная, как вечная и неизменная. Это иллюзия. Церковь за эти 2000 лет менялась. И то, что нам видится немыслимым сегодня, послезавтра может оказаться приемлемым.
Какие заходы, Игорь Григорьевич?
Я историк, извините, в этом смысле.
А я, видимо, представляю этику, которая неизменная, сияет, как чистый разум.
Этика, как вещь в себе, возможно, неизменна. А этика, как то, что люди трактуют с их страстями, установками, иллюзиями, претерпевает некоторое движение.
Сама Европа секулярная, говорит вашими устами. А я тогда буду как баптист.
Да, я здесь соглашусь, Игорь Григорьевич. Действительно, так сказать, церковь, она доказала за эти 2000 лет свою способность меняться и обновляться. И вот в нынешнем виде я не вижу, честно говоря, здесь какой-то большой проблемы.
Хорошо, я как баптист тогда скажу, адвокат дьявола, что написано в Священном Писании, что человека, который оскорбил свою мать или отца, надо побить камнями. Значит, надо побивать его камнями. Священными камнями Европы.
Ну, это же можно метафорически понимать.
Но ведь давайте различать...
А накормить голодного тоже метафорически?
Давайте различать тексты и интерпретации.
Ну, в том числе, как благотворительность не обязательно как прямое питание. Благотворительность можно по-разному понимать.
Ой, вы давно не были на трех вокзалах. Вы бы там сказали мужикам, которые жмутся, греются по 30-градусному морозу, и все, что им нужно, это бутылка водки, чтобы согреться. И вы бы им сказали, давайте я вам там телевизор подарю. Бутылка водки, это все, что им нужно. Ну, это
каждому,
ужасно. Она их убьет.
Каждому свое, кто-то ребенку больному помогает, а кто-то и животному бездомному. Это все, мне кажется, из одного ядра идет.
И все-таки тексты вечны. Ну, текст вечен. А вот трактовки задаются историческим моментом, контекстом. Давайте одну вещь зафиксируем. Церковь из века в век, из поколения в поколение меняется вместе с прихожанами, вместе с обществом. Отдает на себе в этом отчет или не отдает? Церковь должна себя соотносить с мирянами. Клир. А если меняются и миряне, меняется общество, то неизбежно меняется церковь. Так, это универсальная закономерность.
Неизвестно, кто под кого подстраивается. И не заигрались ли. Вот есть,
это универсальная закономерность.
Такая фраза есть у Набокова. Она, мне кажется, она совсем не богохульная, что Бог в человечке не играет, у него есть дела поважнее. Он просто зафиксировал вот эту секулярную проблему, что заигрались в это дело. Надо к этому серьезнее
это
относиться.
Это у Набокова-младшего, да?
Нет, у Владимира Владимировича,
естественно. Ну, это младший
сын. А, вы имеете в виду, да, писатель, конечно.
Нет, он писатель.
Если считать главного сына, не сына нынешнего, да, да.
Это через фрейдизм, через марксизм все это как-то пролезло и вылезло. И о Феллини, вспомните фильм «Рим» Феллини. Там, когда ездят на роликах, священники показывают моду. Моду, ну, собственно, у священников своя мода. Вот они ее демонстрируют, как модели катаются на роликах по подиуму. Это тоже вот, ну, заигрались, то есть. Получается,
насчет
так
того, что Бог не играет, это гениальный парафраз Франкенштейна,
да.
Что Бог
не
играет в кости.
Да.
И,
да,
и
да.
Я бы сказал,
в человечке.
Вот, да. Очень.
Но это именно констатация факта, потому что, опять же, Моцарт последний верующий композитор, сказал один музыковед, остроумно. То есть после Моцарта уже музыка стала немножко неверующей. Нет, но это так, это
что?
Нет, конечно, это есть. Нет, здесь фиксируется общее. Нет, нет, конкретные личности, понятно, всегда есть. А это общее положение. То есть до Моцарта ни одного композитора не было неверующего. Все были верующие и все логически писали под заказ. Не было отсебятина. Эта музыка нужна была людям. Все, Бах писал все под заказ. Даже Моцарт писал только под заказ. Он не писал отсебятина.
То есть написал бы Моцарт реквием, если бы мы не заплатили? К вопросу роли христианства в Европе.
Не заказали, да. Искусство фуги, я не уверен.
Заказное христианство, как заказное убийство.
Да, ну вы знаете, я все-таки хочу вернуться к тому вопросу, который вы поставили. Я думаю, в какой степени вот то, что вы описываете, какой-то вот такой вот универсалистский императив христианства, да, что христианин ты в жизни должен быть, и в политике, и на выборах ты как христианин поступаешь. Мне кажется, что нынешняя Европа, Европа 21 века, она, в общем-то, хотя декларирует людей, люди, да, может быть, церковь это и декларирует, но Европа от этого отошла, потому что мы не живем, мы живем Европу, то, что, скажем, Энтони Гидденс назвал бы идентичностей. У нас есть несколько слоев идентичности. На одном слое идентичности ты француз, на втором ты христианин, на третьем ты парижанин, на четвертом
ты... Это в порядке убывания или возрастания?
Нет, я здесь случайно набрасываю, да. Понимаете, это вот как некие маски, которые мы в течение дня носим и снимаем. Понимаю, что для христианина это такое достаточно болезненное предположение, потому что это либо все, либо ничто. Но вот мне кажется, что вот в эту самую постконстантиновскую, и уж извините, постсекулярную, хотя какая она постсекулярная, постхристианскую, и эпоху, вопрос в том, что христианство становится одной очень мощной, но все же одной из масок современного человека.
Слово Игорь Яковенко.
Прежде всего, я солидарен. Действительно, у нас масса идентичностей, пакет целый. Там я люблю классический джаз, я часть того сообщества, этого сообщества, это нормально. А вот относительно того, что христианин должен быть, давайте различать суждение необходимости и суждение действительности. С точки зрения идеала религиозного, нравственного, я должен быть то, то, то. А есть моя реальная жизнь. Где-то я чего-то дотягиваю, где-то я очень сильно не дотягиваю. И это относится ко всем. Просто я начинаю с себя, это в порядке вещей. Идеальный христианин должен быть. Ну, может быть, я не знаю, мать Тереза, там, Ганди как-то укладывались, соотносились с идеалом. А мы живем так, как мы живем. Хотя имеем в виду этот идеал и пытаемся, и имеем его перед внутренним взором, и пытаемся к нему двигаться.
Игорь Григорьевич, вот Великий пост скоро.
И?
Будем вспоминать притчу о блудном сыне, о мытаре фарисее. И там фарисей молится: благодарю тебя, что я не таков, как этот мытарь. А вы предлагаете молиться: благодарю тебя, что я не таков, как этот фарисей. Вот. Новое дело в христианстве появилось. Если христианство – это маска, то тогда наша вера ничего не стоит. Вся задача спасения в чем заключается? Есть маска мужчины, есть маска взрослого, есть маска и так далее, но спасение заключается в том, чтобы маска перестала быть. Собственно, слово «персона», которое, кстати, стало обозначать личность только с конца XVIII века, пошло, вот, оно и обозначало изначально театральную маску. И сколько церковные апологеты продудели, что благодаря христианству персона из обозначения маски стала обозначением настоящего лица. Вот как фильм «Маска». Вот надел эту сатанинскую игровую и стал шутом.
И все.
Вот. Снял, стал нормальным человеком. Наша задача снять с себя вот это как бы лицо. Вспомните Льюиса, роман. Пока мы лиц не обрели, задача спасения христианского заключается в том, чтобы найти свое лицо, а не обогатиться еще одной маской.
Так нет, я вам вспомню еще более ранний источник. Иоанн Златоуст и говорил, лицедеи Царство Божие не приемлет. Поэтому церковь театр не принимала. Понятное дело, что...
актеров не хранили.
Да, поэтому актеров не хранили.
Это потому, что языческий театр был.
Да.
А театр потом... «Глаз», например, который...
Так вот,
в Москве нормально.
Так вот, я к чему? Понятно, что христианство предполагает человеку, ну, так сказать, в обращении к своей сущности, к этой самой христианской подлинной. Я только указываю, что это некоторый идеал, очень сложный в его реализации. И целой жизни недостаточно для того, чтобы возвыситься до этого идеала.
Сергей Александрович, а вы не слишком... Потому что вот ваша интерпретация, средний европеец довольно противное существо, которое куда ни пойдет, достает какую-то маску.
Но дело не в том, что это среднеевропеец, это любой, по-моему, человек мира.
Это Гиннес
пишет, понимаете? Ну, сейчас мы как бы к самому ядру вообще философских, социологических, скорее, дискуссий, да, в каком мире мы живем. В мире современности, да, в мире, где можно было, где был классический роман, в мире модерна, где можно было говорить о человеческой природе. И вот христианство – это способ обнаружения человеческой природы, истинного в человеке.
Спасение.
Или, спасение, хорошо. Или мы говорим о мире постсовременности, которые текучие, да, вот то, что говорит Зигмунд Баум, он текучий модерн, то, что у нас нету постоянной какой-то внутренней сущности. Наша сущность заключается вот в этом вот калейдоскопе масок. Ну, понимаете, я хочу сказать, что это две крайние позиции. Вот здесь я заявил две крайние позиции. Истина, она, наверное, где-то посередине. Может быть, действительно, когда уже придет время Че, когда придет время спасения, да, когда протрубит какой-то трубный глаз, выяснится, что, может быть, и у меня, проповедующего вот это все, есть какая-то внутренняя сущность, которая оголится. Но до тех пор, может быть, действительно, я вижу свое бытие вот в череде вот таких вот меняющихся каких-то масок. Опять-таки, это, я понимаю, это абсолютно как бы не христианское заявление, которое я здесь делаю. Но я же, так сказать, заявил здесь в этой программе, что
почему
я
агностик. Почему не христианское? Я, конечно, понимаю, Бауман – великий мыслитель, недаром в честь него назвали целую станцию метро. Но Бердяев до всякого Баумана сказал, что человек – это существо, в котором просверлена дырочка в бесконечность. Цитирую буквально. И в этой дырочке вот и есть все то, что Бауман описал. Это поток, это есть.
Я о Зигмунте Баумане говорю здесь, да, не Николая Эрнестовича, да. Современный польско-британский социолог.
Мне это представляется, что на самом деле подлинная сущность у человека просто выявляется в предельно критических ситуациях.
Пограничные ситуации.
Да, есть пограничные ситуации, да. И в них тогда и вылезает человек, какой он есть.
Это вас, Игорь Григорьевич, вот опять вот французское что-то вылезает. Вот Сартр с Камю из вас лезут. Сартр из левого уха, а Камю из правого.
Что-то вы меня все квалифицируете.
А я сегодня в инквизиторском настроении. Вот, я православие отстаиваю. Потому что, смотрите, пограничная ситуация. И опять я вспоминаю все, что Бердяев, кстати, написал про Камю, все правильно. И я от себя уже скажу так. Пограничная ситуация, вот вся эта вот демагогия, она же пошлая. На самом деле, это как воспевать Александра Матросова. Вот он, человек, бросился на амбразуру. Столичная ситуация, вот где проверяется и живет человек. Вот ты, на амбразуру броситься всякий сможет. Мой отец, который прошел всю войну, считал, что это даже вообще, это просто вот огромная ошибка со всех сторон, подвиг Матросова. Вот, ты посиди в окопе.
Ну, это частный вопрос.
Дело это частный вопрос. Ты поживи вот в столице нашей Родины, в столице Франции, ты поживи 80 лет, аще в силах. Вот. И ты побудь вот человеком текучим, каким угодно, но здесь, в столице, не в пограничной ситуации, в булочной, на бульваре, на работе, это в офисе.
Это протестантская такая позиция, да, потому что позиция подвига, да. Позиция подвига, она такая, это католическая экзальтация. Вот, а вот то, что вы сейчас говорите, по-моему, такая ежедневный труд.
Спасение, это как раз протестантское. Я с вами в одном соглашусь. Человеку так устроен мир, что человек живет в поле постоянно возникающего соблазна. Немножко обмануть, немножко схитрить, немножко слукавить.
Вы святой, это протестантизм все-таки.
Вот немножко где-то немножко где-то утащить чуть-чуть. Ну,
почему
так слегка.
Немножко?
Понимаете, а немножко страшновато и греховато. А чуть-чуть вроде бы и незаметно.
Вы немец какой-то, а по-нашему по-русски так хрящи.
Вы меня то французом, то немцем. Давайте куда-то меня в одно какое-то место положим. И человек каждый раз совершает выбор. Каждый раз. И эта сумма выборов вчерашних задает его вероятность завтрашних выборов. В этом смысле, конечно, вся жизнь испытание. Вот родился, и ты живешь в испытании, пока не зароют.
Опять вопрос ко всем, начиная, может быть, с Эльдара. Вы все люди, побывавшие в Европе, я бы даже сказал, бывающие в Европе.
Пока, да.
Пока бывающие в Западной Европе, скажем так. От Восточного никуда не денетесь.
Вот. Как куда вышлют?
Да. И вот на ваш взгляд, путешественник Эльдар, на ваш взгляд, недавно один поляк в журнале «Новой Польши», я читал его очерк о России, вот он посвятил себя поездкам по России. Вот вы русский, и вы колесите по Европе. А он, поляк, европеец, колесит по России, и он дал четкое объяснение. Потому что Европа, говорит, у нас все застроено, все очень узко. Все, негде вообще вот повернуться, а там бесконечное пространство. Это замена бесконечности, то есть он едет, замена трансцендентного, он едет к нам за Богом, потому что здесь вот вышел и 20 километров глаз видит, а в Европе вы выходите, тут стена, тут парковка. Куда православным
это податься? В крупном городе так. Не, я думаю, что это просто жажда познания. Свое познал, хочется познать что-то еще.
То есть Европа не маленькая страна?
Нет, ни в коем случае. Маленькая, оно же... Насчет маленького я как-то не уверен.
Вам не тесно в Европе?
Нет, не тесно. Потому что выбор большой. Выбор, куда пойти, куда, где потоптаться, скажем так.
Здесь...
Именно создано очень много. Очень большие культурные пласты. То есть вы путешествуете не совсем в пространстве, и даже не совсем во времени, а можете путешествовать просто в разных пластах. И это может часами происходить. Можно Что такое медитация? Вот йоги, скажем, они только в Индии могут быть йогами. Как правильно сказал Пятигорский, московская йога – это смешно. Или там калифорнийская йога – это вообще безобразие. Да? То есть у европейцев есть своя йога, есть своя... Можно медитировать над картиной Вермеера часами, понимая ее. Да, вот у Рембрандта есть замечательная картина, с которой моя любовь к живописи началась. Девушка оперлась на подоконник и смотрит на улицу. Вроде ничего такого интересного. А оказывается, как сказал один грамотный комментатор, что девушка застыла не в ожидании, а застыла вот в этом движении от неопытности к опыту. И вот Рембрандт смог это нарисовать, как она хочет, она смотрит на улицу, там много соблазнов, там опыт, там жизнь, а она застыла в своей какой-то сакральности, да, между неопытностью и опытом она застыла. И есть еще замечательный, Горан Брегович сказал замечательную вещь, я все время двигаюсь между, совершаю движение, между свободой и порядком. И вот это достает огромное удовольствие, когда ты находишься в ситуации, где есть и свобода, и порядок, ты можешь двигаться в этом пространстве. То есть внутри пространства заложено много всего. Ну, это как в пироге, в котором много-много ингредиентов вкусных. А есть просто хлеб. Ну, вот разница такая. Хлеб ты съел, и все. А пирог ты можешь кушать, наслаждаться, смаковать. Но при этом не надо, конечно, впадать в чревоугодие, скажем так, да? То есть надо знать границу своего своеволия, как говорил Хайдеггер.
Прям заслушаешься.
Да.
Коллега, у вас в одном периоде прям сколько имен? 15, наверное, разных. Вы знаете...
И главная девушка.
Да. Вы знаете, вообще, да, нет, разница огромная. топография пространства, топология, топография пространства, она совершенно разная. Я помню свой первый прилет в Европу, да, это случилось в Голландии, я в Амстердам летал. И вот самолет вырвал из облаков, и я был совершенно потрясен, потому что мир устроен как шахматная доска. Настолько все четко разлиновано. Вот поля, вот дамбы, вот дороги, вот поля с тюльпанами, вот четкий городок, к которому мы подлетаем, вот едут машинки, все как на немецкой ГДРовской железной дороге. Наше пространство, оно абсолютно аморфно. Вот даже у нас к Шереметьево, к Домодедово подлетаешь, это какие-то аморфные, какие-то разросшиеся коттеджные поселки, лесные массивы, дороги, ведущие никуда. То есть структура пространства совершенно разная между... Конечно, это в большой связи находится с религией, с религиозным опытом той и другой цивилизации. Но, с другой стороны, тут тоже соглашусь с коллегой, в том дело, что в Европе, несмотря на эту разлинованность пространства, у человека есть свобода выбора, есть свобода передвижения между различными уровнями этого пространства. А у нас во всей, над всей этой аморфностью царит один и тот же, вот пользуясь недавней популярной метафорой, Левиафан. Потому что во всем этом незримо присутствует одно и то же государство и один и тот же, так скажем, тотальный опыт, которым нам присущ уже по меньшей мере 500 лет со времен Ивана Грозного. Вот, так что вот, вот такое вот противоречие. И мне кажется, что вот религиозный опыт и православный, и разнообразие западных конфессий, он очень четко отражает вот это вот взаимодействие, вот это соотношение вот такого четко расчерченного, но в то же время со свободой выбора европейского пространства. Ведь оно же в результате религиозных войн сформировалось, это пространство. Это же в результате и реформации, и с контрреформацией, столетий войны, потом Аугсбург, Курский мир, потом Вестфальский мир, куюс регио, эйус религио, чья вера того и страна. Понимаете, эти границы, они столетиями устанавливались. В Голландии там половина деревушки протестантская, половина католическая. Все это, так сказать, все эти невидимые границы. И люди учились жить рядом с чужой верой, и вот эти вот границы устанавливали. И точно так же ты можешь переходить из одной веры в другую, вот эти вот периоды религиозных исканий, которые бывали. А у нас вот как вот это вот Московское царство и ему приданное Московское православие, вот это вот гид столбовую дорогу задала, так мы и идем вот этой столбовой дорогой, внутри которой все должны петь одну и ту же осанну.
Слово Игоря Ихаленко.
Да, европейское пространство гетерогенно, так очень структурировано и гетерогенно. Российское пространство более гомогенно и, конечно же, более хаотизировано. Но я обращаю внимание, что российское пространство не вот ломается квантованно на границе. Если мы будем двигаться, скажем, от Смоленска условно до Москвы, то плотность ячеек будет раза в два, в три больше, чем в Европе. От Москвы до Урала ячейка становится гораздо больше. А за Уралом там между райцентрами 200-300 километров. То есть и само российское пространство по плотности своей движением запада на восток становится все более азиатским, более, так сказать, русским, понимаете? В этом смысле есть какой-то градиент, и это можно наблюдать. Ну, скажем, условно, польское пространство более европейское, чем российское, но менее европейское, чем швейцарское. Вот я об этом говорю.
Хорошо. Можно тогда сформулировать вопрос таким образом. Вопреки распространенному в учебниках мифу, монгольское нашествие запхнулось не в России, не на восточных, не на западных рубежах России, а на восточных рубежах Польши и Венгрии. Сегодня у меня ощущение, что в России больше пишут об исламской угрозе Европе западной, чем в самой Западной Европе.
Да.
Вот как бы вы, специалист, да, оценили бы реальность этой угрозы?
Вас интересует, почему в России пишут об этом больше?
Нет.
Или реальность?
Давайте я тогда еще уже сформулирую вопрос. Необходимо ли Европе христианство, чтобы устоять перед исламской угрозой, или нет?
Ну, если не будет христианства, не будет этой проблемы.
Не понял.
Если Европа не является христианской вообще, то снимается та проблема, о которой вы говорите.
То есть секулярному европейцу нормально мечеть Парижской Богоматери?
Мне представляется, что Европа есть конституирующий элемент евроатлантической цивилизации. Она имеет некоторую европейскую сущность. Об этом долго сейчас говорить. И ислам, притязающий на, так сказать, глобальную универсальную истину, естественно, эту сущность отрицает. Отрицает он потому, что она его разрушает. Тут ничего ни нового, ни удивительного нету. Глобализация ставит застойное исламское общество на грань взрыва и распада. В этом и суть столкновения. Но в какой мере есть ли в Европе потенциал противостояния вот этому накату исламскому, я полагаю, что при всей драматичности пока потенциал есть.
Вот, я хочу сказать, что, мне кажется, не надо так ставить вопрос. Антидотом исламской угрозы является не христианство, потому что иначе мы сталкиваемся в Хантингтоновское столкновение цивилизаций. Мы начнем противопоставлять мечеть и церковь. Бастионом против исламизма, исламской угрозы, не ислама, я хочу подчеркнуть, а именно исламизма, является европейский опыт демократии, свободы и либерализма. Другое дело, что демократия, свобода и либерализм были во многом воспитаны в лоне христианства. Как сформировалась европейская личность, как сформировались многие европейские институты. Вот тоже вот вы упомянули об этом, частично была моя диссертация, я писал, как и демократия выросла из христианского опыта и так далее. Вот, хотя и антихристианского тоже. Понимаете, за последние 150 лет Европе противостояло вот этому вот европейскому ядру, так скажем, демократически либеральному, противостояло одна за другой тоталитарной идеологии. Противостоял коммунизм, противостоял фашизм. Сейчас европейской цивилизации противостоит, опять-таки, не ислам, противостоит вот этот вот радикальный исламизм, противостоит джихад, который требует мобилизации на вот такой вот универсальной основе от своих последователей. И мне кажется, что если Европа сумеет организовать свои силы, то она точно так же сможет противостоять угрозе вот этого исламского фашизма, как она противостояла тому прежнему фашизму, как она противостояла коммунистическому тоталитаризму. Но, опять-таки, это не христианство против ислама, это европейский опыт толерантности, демократии и свободы против протофашистской исламской идеологии.
Говорил Сергей Медведев, слово Игорю Кривенко.
Я не люблю, когда слово «фашизм» начинает обозначать просто «дьявола».
Мы универсализуем. В самом-самом чистом смысле. Фашизм как «иль фашо», как вот это вот, пучок, понимаете...
Итальянский.
Да, да.
Ну хорошо,
некая
давайте.
Такая...
Принимайте. Я для слушателей даю справку на всякий случай.
Лихтерский пучок.
Вот это не просто лихтерский пучок, это пучок-разок.
Да.
Это то, чем пороли.
Розги, да. Который воткнут топор. Это, так сказать,
хочу...
либо высек, либо голову усек.
Обратить наше внимание на одну общеисторическую закономерность. Сила... которая использует оружие, рожденное ее противником, никогда не побеждает. Как борется Аль-Каида? Интернет, современные коммуникации, телекоммуникации,
автоматы. Отрубить голову саблей тоже вполне.
Знаете, вот саблями отрубить могут у себя, когда уже взяли пленного.
Но загрузить в YouTube.
Да.
Суть в том, что
загрузили в YouTube. А YouTube еще потом загружают.
Да.
Это
просто,
понимаете?
Просто отрубить невелика прямо.
Так же, как обезьян.
А вы видео залейте.
Отец Яков. Так же, как обезьяна Бога не может победить Бога, так сила, которая идет по стопам и копирует, и берет технологии, не может победить того, у кого она берет эти технологии.
То есть христианство европейцам не нужно. И без них выживут.
Почему? Христианство породило феномен исторической динамики.
Ну да, как мама породила, потом мама в дом престарелых, а человек живет.
А без автономной личности, без того начала, которого лежало в христианстве, закончится это движение.
Почему?
Ну, таково мое понимание логики истории.
Говоря, собственно, религия, да, сама по себе, в изначальном понятии легара, это же восстановление связи с чем-то большим,
Легатура.
Чем ты есть. Да. И при этом есть внутренний ресурс. Да, сурс как источник. Есть у человека собственный источник для возобновления его энергии, силы, то есть собственный внутренний источник энергии. Если христианство помогает человеку, этот источник энергии подпитывает. Вот почему, опять же, вот я не упомянул своего любимого Гёте, надо сейчас упомянуть. Собственно, он зафиксировал тоже, что человека главным образом поддерживают его внутренние, мешают жить его внутренние враги. И опять же он зафиксировал начало секуляризма.
Я прошу прощения, но кроме Гёте, мне помнится, это сказал Господь Иисус Христос, что из сердца человеческого...
Понятно, но это уже перестало слышаться, поэтому нужен человек, который возобновляет какую-то хорошую мысль из прошлого, через себя ее пропускает и уточняет. То есть важна точность. Не интерпретация интерпретация современников. Это какая-то пошловатая фраза. Ты не интерпретируешь, как тебе хочется. А ты уточняешь с учетом того, что ты видишь своими глазами, ушами. И вот он зафиксировал, что религия перестала помогать человеку бороться с внутренними врагами, с самолюбием, с самомнением. Она немножко начала играть в свои игры. Да? Это вот 17-18 век. Если тот же ислам или буддизм, если они продолжают помогать человеку бороться с внутренними врагами, то они будут сильнее. Просто задача христианства, ну, все-таки как-то вспомнить именно о своих корнях, о началах, о словах. Вспомнить и использовать их как свою собственную силу. Внутрь человека, помещая эти слова, чтобы они помогали ему. То есть христианство выхолащивается тем, что оно перестает общаться с человеком. Оно занимается само собой.
Для чего нужно христианству, буддизм и ислам? Чтобы оно не зажирело, не устало, чтобы оно оставалось при своих вечных предназначениях.
Даже
это
термин,
нормальный, естественный процесс.
Термин, это значит, сейчас скажу, вот мне сказали, что это я изобрел этот термин, интеллектуальные витамины. Вот. То есть человеку нужны эти витамины не меньше, чем витамины для, собственно говоря, его тела. И есть еще такое понятие, как иммунитет душевный. То есть некий озоновый слой между тобой и глупостями этого мира, чтобы они сгорали в этом озоне. То есть надо иметь мощный интеллектуальный слой, чтобы глупости этого мира до тебя не долетали, тебя не портили. То есть ты сохранишь свою самость, как говорят.
Я прошу воспринять мои слова не как некоторые формальные или демагогические, а что нам показывает история. Общество, которое утрачивает веру, вот большинство людей перестает верить, какие-то, выполняет какие-то ритуалы. Позднесоветское, когда идея коммунизма сдохла. И это общество распадается, умирает. Человек не может жить без веры. Во что он верит, это задается многими обстоятельствами. Конкретно историческим, его выбором. Но если в целом снимается... Человеку вера дана как фундаментальная сущность. Без нее он живет глубоко дискомфортно и уходит.
Который живет в пространстве такой замутненности, просто информационной.
Он этого не слышит. Дадим слово человеку, который и неверующий, и живет в информационно чистом пространстве, а именно Сергею Александровичу.
Прекрасно.
По какой? Я сейчас немножко, честно сказать, я настолько, так сказать, потоком цитат ошеломлен. По какому вот...
Вот насчет «не может жить без веры».
Как это
вы объясните? Как это вот вы еще живой?
Ну,
а главное, как европейцы.
Нет, вера, я думаю, есть у любого человека. Вопрос в том, отливаешь ли ты ее в институциональные формы религии, да. Отливаешь ли ты ее в институциональные формы церкви. Вот, у меня есть моя вера, и, так сказать, я даже не скажу, что она антирелигиозная, я просто ее не ассоциирую с общепринятыми, да, с коллективными формами. Так что, я думаю, что да, одна из таких внеличностных мотиваций, она, конечно, нужна для человека, для выживания в этом мире. Вопрос в том, где, в чем ты находишь эту мотивацию.
Говорил Сергей Медведев, один из наших сегодняшних гостей. Напомню, наша программа была посвящена Европе и христианству. У нас в гостях еще был Игорь Яковенко, культуролог и путешественник, и член клуба путешественников Эльдара Миров. Я в заключение только скажу, что Европа христианская начиналась в VI, VII, VIII веках через проповедь князьям, варварским вождям, и затем сверху вниз это христианство насаждалось, ну, как и в Украине, и в России, князь Владимир, Иван Калита. Начиная с 17 века появляется у европейских миссионеров другая манера. Они переезжают в Индию, некоторые по-прежнему идут к Радже, идут к сильным мира сего, а другие, наоборот, селятся с неприкасаемыми. И идут снизу. И похоже на то, что в современной Европе христианство должно идти по второму пути. Он же описан в Евангелии. Зерно падает в землю, там умирает. Так и христианская весть должна теперь звучать не сверху Европы, а снизу. Вы слушали программу «С христианской точки зрения». Радио «Свобода» вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас свободная Россия? человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 840, 11 890 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.